Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 26 июля, сейчас 14 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Это разговор о главных событиях этого дня. Мы будем следить за лентами новостей, будем обсуждать главные темы. В прямом эфире. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Номер телефона, чтобы дозвониться в студию, 7-3-7-3-94-8. Сейчас по Яндексу четырехбальные пробки в городе. Главные проблемы, ну, из того, что видно на карте пробок Яндекса, это, безусловно, внешний МКАД перед Ярославкой. Проблемы возникают, как только вы отъедете от пересечения со Щелковским шоссе. Ну и традиционная пробка в районе Новой Риги и Волоколамки. Это уже внутренний МКАД. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это юбилейный 10-й саммит БРИКС, который начинается в Йоханнесбурге, и сообщение о том, что Евросоюз уступил Дональду Трампу в торговой войне.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня в Йоханнесбурге начинается юбилейный 10-й саммит. В этот раз в нем принимают участие лидеры африканских государств. Владимир Путин, как ожидается, на этом саммите будет отдельно встречаться с лидерами Китая, Турции, Южноафриканской республики, Анголы и Аргентины. Юрий Ушаков, помощник Путина, сказал, что российский президент будет проводить встречу с турецким лидером Таипом Эрдоганом прежде всего, и стороны будут обсуждать энергетические проекты и сотрудничество по сирийскому регулированию, в том числе и дальнейшие шаги в формате астанинском. Еще предполагается, что Си Цзиньпин, то есть лидер Китайской Народной Республики, и Путин будут общаться, но это же будет неформальное общение за обедом. Александр Лукин, руководитель Департамента международных отношений Высшей школы экономики, доктор исторических наук и профессор. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, чего ждать от этого саммита БРИКС, с вашей точки зрения?
Ну, прежде всего, саммита как саммита, то есть встреча самих лидеров стран БРИКС, это важнейшее мероприятие, потому что БРИКС позиционирует себя как государство, лидеры незападного мира. Сейчас ситуация в мире сложная. Прежде всего, вот США объявили всему миру торговую войну. Это прежде всего касается Китая, но также и других стран. Вы знаете, и Россия принимала определенные меры, контрмеры в связи с американскими повышениями тарифов. Я думаю, вот это будет одна из важнейших тем, потому что в связи с тем, что США перестали быть защитниками свободной торговли, как они всегда утверждали это, значит, необходимо уходить, ну, прочим государствам и миру в целом от господства доллара, потому что США во многом выигрывает из-за того, что из-за того, что доллар играет слишком большую роль. Вот дедолларизация экономики – это одна из тем БРИКС, и я думаю, она будет рассматриваться с тем, чтобы меньше страдать от американской политики. Ну, есть там и другие темы, например, информационная безопасность, экономическое сотрудничество, собственно, между членами.
Скажите, вот то, что понятно же, что БРИКС – это Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южноафриканская Республика. Но мы уже видим, что на саммите БРИКС Путин встречается, к примеру, с лидерами Турции, Анголы и Аргентины. Отдельно приходит сообщение, что в этом саммите принимают участие лидеры африканских государств. Те, кто не входит в БРИКС, то, что они участвуют в этой встрече, это о чем-то говорит?
Ну, на саммит приглашается, это на прошлом саммите началась эта политика, так называемая аутрич. То есть приглашение для выслушивания их мнений других государств, которые БРИКС интересны. В данном случае, вот вы перечислили страны, которые пригласил на этот раз хозяин, это Южная Африка, это те страны, ну, которые так же, как и БРИКС, являются крупными, имеют свое мнение, являются незападными. Да? Вот, естественно, это будет иметь большое значение. Ну, встреча с Китаем всегда имеет для России большое значение. В Турции, естественно, Россия вот, ведет переговоры, во-первых, по сирийскому урегулированию, во-вторых, по двусторонней торговле, в частности, вот, в области энергетики. Также есть военное сотрудничество. Вот. Но в целом надо сказать, что приглашение вот этих стран, это может быть первый шаг к расширению БРИКС, потому что БРИКС вполне могут в перспективе вступить крупные страны, которые представляют незападный мир. Да? Сейчас это по одной стороне от материка или от континента, да, это вполне может быть две стороны. Ну, такие крупные страны, как крупнейшие африканские, например, Нигерия, да, там, скажем, Мексика, та же Турция, как одна из крупнейших азиатских стран, возможно, там Индонезия и какие-то другие страны. Это вполне будет вот в логике развития БРИКС, как некого объединения или группы стран, представляющие незападные интересы, интересы незападного мира.
Скажите, но все-таки это юбилейный саммит, и обычно к юбилейным саммитам подходят с той точки зрения, что это скорее формальное какое-то мероприятие. Стоит ли в данном случае ждать каких-то принципиальных решений?
БРИКС – это группа, это не организация, поэтому она, в принципе, не занимается или в меньшей степени занимается отношениями между самими этими государствами и принятием, что вот это смотря что считать принципиальным решением. Главное в БРИКС – это тенденция, как бы намечать тенденции развития незападного мира, предлагать свою собственную программу, вот, эволюции системы глобального управления. Вот то, что будет сказано на этом саммите, будет воспринято, может быть, даже как руководство к действию многими незападными государствами. Поэтому вот высказывание позиции в отношении американской политики в повышении тарифов, это будет важно. Да? Например, будет принято решение, что необходимо переходить на национальные валюты в большей степени, да, не западному миру, чтобы не попасть под американские санкции или не страдать от их политики. Значит, уже впоследствии между конкретными странами эти переговоры будут вестись.
Понятно, спасибо. Александр Лукин, руководитель Департамента международных отношений Высшей школы экономики и доктор исторических наук и профессор.
Новость часа.
Сообщение, которое только что появилось, заявление генерала Грушко, по-моему, генерал, но подробности пока не пришли, поэтому вот так запросто вспомнить звание господина Грушко я не могу. Он делает заявление: Москва предлагает НАТО восстановить каналы военной коммуникации. Подробности уже в ближайших выпусках.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Давайте вернемся. Итак, Путин на саммите БРИКС встретится с лидерами Китая, Турции, ЮАР, Анголы и Аргентины. Это больше, чем, собственно, БРИКС. Напомню, БРИКС — это Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южноафриканская Республика. В Йоханнесбурге проходит в эти дни юбилейный 10-й саммит. Много сообщений от наших слушателей. Ну вот, например, Юстасу кажется, что там мог бы появиться Иран. Константин 692-й задается вопросом, ждать ли сенсации. Но, насколько я понимаю, Александр Лукин так или иначе ответил на этот вопрос. Это не США, пишет Николай 312, а скорее президент Трамп объявил всему миру экономическую войну. Но возвращаясь к тому, что может быть, чего можно ждать с вашей точки зрения от нынешнего саммита БРИКС. Вот, к примеру, разговор о возможной дедоларизации экономики с вашей точки зрения, это своевременный разговор. Он может состояться между теми, кто входит в БРИКС сейчас. 7373948, телефон прямого эфира. Ну да, и, конечно, Константин прав, 692-й, когда пишет, если вступать новые страны туда будут, не очень понятно, куда и какие буквы вставлять в название организации. Может быть, это будет название организации, которое будет сохраняться уже вне зависимости, а может быть, ему организации придумают новое название. 7373948, телефон прямого эфира, с вашей точки зрения. Насколько можно рассматривать БРИКС как серьезное движение, которое, может быть, политическое, а может быть, даже экономическое в некотором смысле, а может быть, серьезное экономическое движение, которое так или иначе могло бы противостоять. Вот Великий Немой, кстати, придумал уже название БРИКС Плюс, если что. Ну вот ОПЕК Плюс тоже же было. Так вот, 7373948, телефон прямого эфира. Кто из наших слушателей мог бы оценить значение БРИКС сейчас и изменение этого значения в ближайшее время?
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Тем временем приходит заявление Владимира Путина в Йоханнесбурге. Он говорит, что рассчитывает на поддержку странами БРИКС российской заявки на проведение Экспо 2025, то есть в 2025 году на проведение Экспо в Екатеринбурге. Еще Путин говорит, что рассчитывает на открытие офиса Банка развития БРИКС в России в ближайшее время. Мы следим за юбилейным 10-м саммитом стран БРИКС. Он проходит в Йоханнесбурге. Впервые принимают участие в этом саммите лидеры африканских государств. Кроме того, там же лидеры Турции и Аргентины.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
413-му любопытно, парит ли простую бабушку в деревне этот БРИКС. Ну, простую бабушку в деревне, я боюсь, что и Дональд Трамп не парит. Однако про Дональда Трампа мы говорим довольно много. Надо вначале создавать промышленность, потом бороться против долларизации, видимо. В Бразилии так сильно хотят с баксом бороться, не верит Виктор А. Валерию кажется, что нет никакого значения, рупию мы ведь не станем покупать вместо доллара. Так он написал через Телеграм. Юстас тоже пишет, куда же мы без доллара. В этом смысле БРИКС — это компания «Пчелы против меда». Они не могут обойтись без мировой кассы денег. Тот же Виталий пишет, в БРИКС две сильные экономики, остальные к ним только присоединяются, и все экономическое величие БРИКС зиждется на Индии и Китае. Нам придется брать или юани, или индийские рупии. Давайте теперь про Трампа. Евросоюз пошел на уступки президенту США Дональду Трампу, чтобы не допустить торговой войны. Об этом, правда, сообщает телеканал CNBC, ссылаясь на источник в европейской делегации, и сообщается, что США начнут работу по увеличению экспорта сжиженного газа в Европу, а также европейцы согласились снизить промышленные тарифы и импортировать больше соевых бобов и иной сельскохозяйственной продукции из США. Правда, нет пока якобы договоренности по поставкам автомобилей европейского производства на американский рынок. Будут еще переговоры по ввозным пошлинам на сталь. Алексей Портанский, профессор Высшей школы экономики и ведущий научный сотрудник в Институте мировой экономики и международных отношений РАН. А он с нами на связи. Алексей Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну, я понимаю, что телеканал CNBC, да еще со ссылкой на свои собственные источники в европейской делегации, но все-таки насколько вероятно, что Евросоюз реально пошел Трампу на уступки?
Понимаете, в данном диалоге просто одна сторона проявляет себя несколько более цивилизованно, чем другая. Понятно, о ком идет речь. Но мы знаем, что, в общем-то, нынешние торговые войны – это инициатива и ответственность целиком нынешнего президента Соединенных Штатов, так называемого первого несистемного президента в истории Америки. Нужно было, в конце концов, положить конец, как-то вот сделать какую-то вот передышку, остановиться в эскалации торговой войны, на что Брюссель, собственно говоря, и пошел. Будучи, как я сказал, это, может быть, мое оценочное суждение, более цивилизованной стороной в этом диалоге. Ну, в этом смысле можно сказать, что вот эта встреча, она принесла определенный результат, что да, они остановились. Пока большая часть договоренности, она носит такой общий предварительный характер. Надо еще конкретно обсуждать вот эти вот договоренности. Но, по крайней мере, хорошо, что они договорились сейчас не повышать взаимно пошлины в отношении друг друга. Что же касается вот успеха Трампа, о котором некоторые говорят. Ну, да, вот можно сказать, что вот он продавил поставки сжиженного газа в Европейский Союз. И в этой связи, конечно, вот там стороны, они сделали такое вот заявление, что это должны учитывать другие поставщики. Ну, среди других поставщиков, понятно, прежде всего имеется в виду Россия, которая поставляет газ в больших количествах в Европу. Вот. Ну, вот я бы так примерно охарактеризовал. Много еще неясностей в тех договоренностях, которые есть, и очень многие вещи надо будет еще раз прояснять. Последнее, что я бы хотел заметить, ну, вот Трамп, не обладая, естественно, такой хорошей подготовкой в области международной торговли, правил, он фактически возвращается в формат переговоров, который он же приостановил по трансатлантическому торговому и инвестиционному партнерству. Ведь там же обсуждались все эти вопросы. Он когда пришел, он оборвал этот диалог, а сейчас получается так, что надо возвращаться в тот же формат. Ну, может быть, так оно и случится. Просто пока, опять же, Брюссель, будучи более цивилизованной стороной, не указывает Вашингтону на то, что вы, мол, вот порушили...
Алло? Алексей? Алексей Павлович?
Минами и вернуться опять в тот формат.
Алексей Портанский с нами. Алексей Павлович, скажите, но вот до этого вы уже упоминали, что получил Трамп или что получила Америка в результате этих договоренностей. США начинают работу по увеличению экспорта сжиженного газа. Но односторонних договоренностей все равно не бывает. А Европа-то что получила?
Ну, я сказал уже, что в данном случае одна сторона явно выглядит более цивилизованной, и вот остановка противостояния вот этого вот, Брюссель считает, что это уже выигрыш, понимаете, Брюссель, может быть, в большей степени считает, что это выигрыш, чем это думает Трамп, который может, кстати, менять свое мнение на следующий день. Вот. Ну, по крайней мере, что получила Европа? Ну, приостановку действия вот этих вот пошлин, которые были изначально объявлены Трампом на те же там сталь, алюминий, это, кстати, очень не бесполезно, это важно.
Тогда еще один вопрос. Ведь совсем недавно Трамп встречался с Путиным, и после этого Трамп договаривается с Европой, по сути, об увеличении экспорта сжиженного газа. С вашей точки зрения, он мог это с Путиным обсуждать? Это могут быть результаты договоренности и с Путиным тоже?
Да нет. Дело в том, что ведь при встрече с Путиным они мало о чем конкретно договаривались. Может быть, даже ни о чем. И тем более... Какие-то конкретные экономические и торговые вопросы, конечно же, они не обсуждали. И в этом смысле у Трампа, разумеется, осталась свобода рук в отношении договоренности с Европой.
Когда один из наших слушателей, Великий Немой, вот прямо сейчас пишет в ответ, Европа получает Северный поток, против которого Штаты перестают возражать. Это не так?
Ну, вообще-то, да, действительно, Штаты всегда возражали против Северного потока, и я не думаю, что Трамп откажется от дальнейших своих возражений в отношении Северного потока. Он еще раз попытается какую-то шпильку вставить вот в этот вопрос.
Спасибо. Алексей Портанский, профессор Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник в Институте мировой экономики и международных отношений РАН, был с нами на прямой связи. Вроде как, получается, торговая война на какое-то время прервана между Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом. Мы продолжим эту тему. Напомню, это прямой эфир. Вы можете дозваниваться, можете писать через СМС-портал или через Телеграм. Пока новости с ленты.
Новость часа.
Много новостей в эти минуты приходит из Йоханнесбурга, где, напомню, страны БРИКС встречаются. Это саммит, там выступает Владимир Путин. Он заявил, что Россия настроена на рост объема торговли со странами БРИКС. Вот цитата. Для России укрепление торговых и инвестиционных связей с партнерами по БРИКС – это один из приоритетов. По итогам 2017 года наш товарооборот с другими участниками объединения вырос почти на треть, превысив почти 102 миллиарда долларов. И мы настроены делать все возможное для дальнейшего роста торговли в рамках БРИКС. Он говорит о приоритетном внимании вопросам, которые связаны с установлением прямых контактов между предпринимателями наших стран и приветствует внимание, приветствует выдвинутые деловым советом БРИКС новые инициативы, в частности, в сфере электронной торговли малого и среднего предпринимательства. Там еще речь идет об уничтожении или упрощении административных барьеров, чтобы стимулировать торговые обмены. Цитирую по агентству РИА Новости. Ну вот, давайте, это сообщение по поводу стран БРИКС. Получается, там вроде как договариваются о сотрудничестве, а Евросоюз тоже в некотором смысле договаривается, но пока не о сотрудничестве, а пока о приостановке торговой войны. Юстас пишет, встреча в Хельсинки скорее церемониальная, если не хуже ритуальная. Но это ваш взгляд на этот вопрос. 7373948.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Евросоюз уступил Трампу в торговой войне. Вот есть такой взгляд на то, что произошло. CNBC пишет, ссылаясь на источник в европейской делегации. Ну вот, и Алексей Портанский, по сути, примерно об этом же ведь говорил, что, получается, американцы пришли, начали настаивать, европейская... Ну хорошо, пусть так. Давайте попробуем. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Все понятно, Европа не хочет выходить из-под контроля США, потому что выход из-под контроля приведет к возникновению нового рейха, а там и до Третьей мировой будет недалеко.
Так, а хорошо, они не выходят из... И что же будет дальше? Американцы ведь будут продолжать настаивать на своем.
Они будут контролировать Европу, а значит, так поддерживать мир в этом регионе.
Юрий Николаевич, но из ваших слов вытекает, что они и так контролируют Европу.
Да, контролируют.
Тогда в чем суть конфликта?
А кто-то хотел, что Трамп хочет уйти из Европы, и тогда это приведет к войне, а европейцы его...
Так вот я вам и говорю, но Трамп будет продолжать хотеть уйти из Европы.
И значит, будет продолжать, но пока это приостановили, значит, ему что-то мешает. Европейцы сопротивляются, не хотят погибать.
Удивительная история. Получается, Трамп пытается уйти от Европы по Юрию Николаевичу, а Европа как бы его за ноги, за руки-то хватает, мол, не уходи, родной. С другой стороны, это в некотором смысле совпадает с той картиной, которая рисуется. Вроде как, получается, Трамп начал вводить определенные пошлины, Европа начала вводить пошлины в ответ, но ведь теперь нет ни тех, ни других пошлин, судя по всему. Но по уступке есть 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу. А, Константин, слушаем.
Алло.
Да, вы в эфире, Константин. Мы слышим вас.
Алло.
Не, а Константин нас не слышит. Так тоже бывает. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Плюс 7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм. Значит, Путин опять говорит, это я опять возвращаюсь к лентам, что рассчитывает на поддержку БРИКС, заявки на проведение Экспо в 2025 году в Екатеринбурге, и говорит, что рассчитывает на открытие офиса Банка развития БРИКС в России в ближайшее время. Параллельно приходят сообщения заявлений Грушко, теперь я уже могу сказать, это замминистра иностранных дел, он раньше работал в Министерстве обороны, если я ничего не путаю, теперь он заместитель министра иностранных дел, и говорит, что Россия готова развивать диалог с НАТО по предотвращению военных инцидентов. Россия и НАТО, говорит он, имеют достаточную базу для предотвращения опасных военных инцидентов, и российская сторона готова к развитию диалога в данной сфере. Параллельно новые заявления Путина в Йоханнесбурге, смотрите, как много сотрудничества в рамках БРИКС, в рамках диалога Россия-НАТО, в рамках Евросоюза с Соединенными Штатами Америки. И все это прямо сейчас на лентах. Центр энергоисследований БРИКС будет на равных конкурировать с лучшими агентствами. Это новое заявление президента Владимира Путина. Он делает такое заявление на заседании саммита БРИКС в расширенном составе. Это была российская идея создавать Центр энергетических исследований БРИКС. Партнеры по объединению поддержали эту идею. И вот теперь Путин говорит, что он уверен, что по качеству обзоров и прогнозов новый центр сможет на равных конкурировать с ведущими мировыми энергетическими аналитическими агентствами. Еще одна попытка с Константином. Попробуем. 7373948. Слушаем вас снова.
Алло.
Здравствуйте.
Алло, да. Юрий, да, приветствую, Константин.
Прошу.
Но мне кажется, что все это ритуальные как раз пляски, как раз таки в отличие от Хельсинки, потому что начало каких-то переговоров по жиженному газу. Алло.
Да-да-да, мы слушаем вас.
Да-да-да. Вы знаете, я просто напомню, что в Европе все-таки построили же базы для принятия сжиженного газа. И если наши, по-моему, там что ли 500 миллиардов продают, то там на 200 миллиардов. То есть эти емкости, ну, эти, скажем так, предприятия стоят пустую, но их чем-то надо заполнять. А будет это американский, наш там жиженый газ или какой-то другой?
В данном случае не отдельный вопрос. В данном случае это будет американский газ, потому что договоренности об этом теперь достигнут.
Во-первых, смогут ли американцы все это заполнить? Тем более потеснить наших, потому что у нас сколько там, 30% рынка. Не думаю, что они нас потеснят. И думаю, что будет примерно так, если все-таки они договорятся. Но, опять же, будет Трамп замолчит теперь об этих процентах вложения в НАТО, не будет их требовать. А Европа, наверное, сделает так. Русский газ наш, дешевый, будут потреблять страны настоящей Европы, а для недоевропейцев, восточных и все, пожалуйста, сжиженный американский, который
смотрите,
дороже
я понял.
За счет населения.
Константин, у нас совсем мало времени остается, но я хотел бы вас спросить, а вы не находите связи между тем, что вчера Трамп заговорил, что с Путиным он теперь встретится уже не в сентябре, а только в будущем году?
Нет, не думаю. Я думаю, что это как раз продавил Конгресс и американское лобби. Вот, вот отложение, это, ну, то, что встречу эту отложили.
Понятно, спасибо. Константин был с нами на прямой связи. А теперь еще раз напомню. Сегодня пришли сообщения о том, что Евросоюз уступает Дональду Трампу в торговой войне. Источник в европейской делегации рассказывает об этом телеканалу CNBC. И речь идет о том, что в рамках этих договоренностей, к примеру, США начнут работу по увеличению экспорта сжиженного газа в Европу, а европейцы снижают промышленные тарифы и импортируют больше сельскохозяйственной продукции из США. Далее новости, реклама, а потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 26 июля, 14:35. В студии по-прежнему Юрий Буткин. Мы продолжаем говорить о главных новостях этого дня. Следим за лентами информационных агентств, следим за тем, как едет город. Здесь серьезных изменений нет, как и в полчаса назад. Яндекс оценивает ситуацию на московских дорогах в 4 балла. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Госдума приняла закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. И появились данные о росте цен в июне. Как сообщается, в регионах России рост цен в этом месяце не превысил 4%. Ну и еще одно. Об Александре Грушко, которого я ошибочно назвал генералом и выходцем из Министерства обороны. Это не так. Он, может быть, и генерал, но он скорее адмирал по дипломатической части, потому что с 1977 года он на дипломатической службе, но действительно много времени работал над вопросами военной безопасности и контролем над вооружениями или разоружением. Так, например, называлась его должность начальника отдела департамента по вопросам безопасности и разоружения в МИД России в 96-м году. Но насчет генералов, в их семье генерал был генерал-полковник Грушко, его отец. Это бывший первый заместитель председателя советского КГБ.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Государственная Дума приняла закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Это третье окончательное чтение. Теперь его должны рассмотреть в Совете Федерации, подписать президент. Но решение принято уже Государственной Думой. Третье чтение закончено. Юрий Олейников, заместитель председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку, присоединяется к нам. Юрий Павлович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, закон принят. Вот когда законопроект пока еще все-таки, но когда это станет законом, что изменится?
На самом деле законопроект был подготовлен 3 года назад, еще в 2015 году. Долгая дискуссия, и в результате авторы законопроекта хотели в большей степени возложить страхование жилья на граждан, но в результате нашей работы со страховыми компаниями, обсуждения их с экспертами и внутри комитета мы все-таки сохранили значительную и серьезную роль государства. Государство помогает создать перестраховочный банк. Это создает центральный банк, который будет поддерживать регионы и страховщиков. Государство разрабатывает методики и минимальные оценки имущества, методики оценки имущества граждан. Это тоже сегодня утвердили эту программу. Плюс к этому все-таки заставили, этот закон заставит регионы, и правительство будет это контролировать и организовывать, чтобы регионы создавали региональные программы страхования жилья от пожаров и наводнений. Все-таки стоимость застрахованного возмещения будет состоять из платежей, которые будут делать страховые компании, добровольное страхование жилья граждан. И государственные и региональные программы будут составлять на сегодня до 70-75% этой суммы. Значит, страховые компании не смогут оценивать имущество меньше минимальных, которые будут устанавливаться методики региональных программ. Ну и самое главное, мы будем иметь полную информационную базу о застрахованном имуществе, о практике, правилах, объемах, размерах и так далее. И можем вместе с Всероссийским союзом страховщиков, которые будут эту информационную базу обслуживать, контролировать и наблюдать за исполнением законопроекта.
Иначе говоря, даже когда этот законопроект станет законом, государство все равно будет помогать людям, которые попали в чрезвычайные ситуации.
Безусловно, и на государстве будет лежать основная задача в этом деле.
А что касается вот этого добровольного страхования, это какая-то доля, то есть государство будет...
Значит, вот как? Безусловно, государство будет, и регионы будут стремиться к тому, чтобы граждане увеличивали свою долю возмещения в страховом объеме, потому что если, то есть это уже ваша договоренность со страховой компанией, вы можете застраховать свое имущество по более высоким ставкам, чем это делает государство, потому что государство и региональная власть будет выплачивать вам страховое возмещение по социальным ставкам, так называемым, по социальным нормативам. Это не всегда удовлетворяет тех, кто потерял имущество.
Я вот хотел спросить... Прошу.
Юрий, еще есть одна важная такая канва. Если раньше запрещалось полученное жилье, полученное от государства через возмещение жилье, обменивать, дарить и проводить с ним какие-то сделки, то этим законом это разрешается. Вначале в законопроект это обстоятельство было внесено, мы сняли его и разрешили гражданам проводить операции с полученным в результате компенсации жильем.
Так вот, я хотел вас спросить. Итак, вот ситуация чрезвычайная. Да. Есть две квартиры одинаковых. Одна из них была застрахована, другая застрахована не была. По новому закону люди пострадали, то есть обе квартиры пришли в полную негодность.
Да.
Что получат люди?
Тот, кто не застраховался, тот получит от государства возмещение по социальным нормам. Тот, кто застраховался, тот получит и от государства, и от страховой компании.
Понятно, спасибо. Юрий Олейников, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по финансовому рынку, был с нами на прямой связи. Итак, не решились пока вводить обязательного страхования. Многие говорили как раз при рассмотрении этого закона, что в результате государство заставит граждан страховаться и перестанет помогать в случае чрезвычайной ситуации. Это пока не введено. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, смотрите, теперь говорят, ну, во-первых, московская практика признана правильной практикой. Вы знаете, что у нас в платежных вот этих документах, когда ты платишь за квартиру, там есть возможность заплатить и за страховку. Так вот, говорят, что это правильная практика, и надо бы ее распространять на всю территорию Российской Федерации. Вот таким образом страховаться от разного рода нехороших вещей. 7373948, телефон прямого эфира. И вот по новому законопроекту Юрий Олейников только что это подтвердил. Если что-то произойдет, то и государство вам поможет. Но если вы застрахуетесь, и деньги получите. 7373948. Может быть, больше людей станут страховаться в этих условиях? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я пытался застраховать квартиру, которая, износ которой больше 75%. Страховые компании не берут страховать такие квартиры.
Но...
А этих квартир в Москве очень много, в Санкт-Петербурге, в других городах. То есть гражданин не сможет застраховать ничего. Он получает отказ. Так написано у них.
Нет, гражданин сможет застраховать более новые квартиры. А ничего вот нет. Этого так...
А старые... Ну, как вот люди живут 20 лет.
Так.
Износ, предположим, выше 75%.
Так.
Все, страховые компании отказывают страховать.
Ну, их тоже можно понять, это же бизнес.
Ну, я понимаю, так у нас значительная часть таких квартир. Как вот с ними быть?
А как, с вашей точки зрения, с ними нужно быть? Страховые компании должны страховать их в убыток?
Нет, по более высоким ставкам.
Понятно. Вот как надо поступать.
Я понял.
Но тогда будет дорого. У нас по нынешним-то ставкам мало кто страхуется. 7373, или, может быть, среди наших слушателей есть люди, которые на этом рынке работают, и тогда позвоните, опровергните, скажите, что нет, у нас квартиры теперь страхуют, что называется, налево и направо. Каждая вторая, а то и, может быть, каждая первая квартира застрахованы на случай чрезвычайной ситуации. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Хорошо.
Вот у меня был страховой случай, я был застрахован по московской страховке. Значит, мне выплатили 5 рублей, соседка меня неоднократно сверху заливала, но она тоже древняя пенсионерка, и взять с нее нечего.
Ну, мы сейчас говорим о чрезвычайных ситуациях, когда все-таки не соседка сверху вас залила, а каких-то более серьезных. Ведь в ситуации, когда соседка вас залила, вряд ли вы можете рассчитывать на помощь со стороны государства. То есть это более какая-то серьезная история. Да, Анна, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут. У нас дом 52-го года. Мы квартиру страхуем, а никто ничего не говорит.
А что должны говорить?
Нет, ну что, какой-то износ
потерял. Ну, понятно. Да, это тоже... Это может быть, у вас все-таки не столь серьезный износ. Может быть, какого года у вас дом?
52-го.
50...
Официально 53-го, но уехали мы в него в 52-го.
Но это все-таки, по-моему, не 75%. Я недавно смотрел на дом 63-го года, и там далеко не 75% было. Дмитрий пишет, за 20 лет дом не изнашивается на 75%. Дмитрий, да и за 50 я боюсь, что не изнашивается на 75%. Это страховка только от чрезвычайных ситуаций или от всего, пишет Павел Кряжев. Еще раз напомню, речь в данном случае, в законопроекте идет именно о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Именно о ней говорили, что ее нужно сделать обязательной. Но в результате депутаты переработали законопроект, и обязательного здесь ничего нет. Страхование будет осуществляться на добровольной основе. За государством сохраняется ответственность за компенсацию гражданам ущерба от чрезвычайных ситуаций. Валерий говорит, а главное, чтобы платили поменьше. Я только не понял, кто кого платил поменьше. Платить вы за страховку или страховая компания вам по страховке? Но страховая компания платит вам по страховке ровно то, на что вы договариваетесь. А государство лишь бы поменьше. Слушайте, да государство тратит ваши же деньги. Вот эта вот радость по поводу того, что государство лишь бы поменьше тратить. Ну, будет оно больше тратить, значит, мы будем больше платить за квартиру. Ну, это же понятно. За капремонт будем платить, за страховку будем платить. А как вы хотели, Григорий из Питера? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Иван. Да. Ну вот я могу сказать такую вещь. Вот тоже в Москве живу, дом у нас там 74-го или 73-го года, и там вот у него износ реально где-то процентов на 75. Причем он не то, что там какой-то весь, он обычный, как выглядит среднестатистический дом.
Значит, какой-то необычный среднестатистический.
Нет, обычный. Просто я объясню, там просто такие вот все системы в доме, мы смотрели эти оценки, делали, меняли управляющую компанию. И там, например, кровля, ее надо менять там каждые 15 лет. Ее не поменяли и в отчете. Износ кровли там 99%.
Нет, ну, значит, тогда речь идет о том, что с обычным домом как-то необычно обходились все это время. Да, и за антитеррористические устройства, возможно, будем платить. Это из новостей позавчерашнего дня. Там тоже были какие-то предложения на этот счет. А 925-й пишет... Это вот кто? Нет, нам такой не звонил. В эфире был другой человек. А, может быть, зачем-то пишет нам, что вот на Усачева есть дом 23-го года. Но про износ-то мы не знаем какой. Наверное, если почти 100 лет дому, то износ-то у него должен быть порядочным. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Усомнившийся Макар. Вы знаете, я встречал людей, которые платили вот ежемесячную так называемую добровольную страховку, и когда произошел час X тот самый случай, они были сильно разочарованы. Деньги, которые им выдали, в общем, не покрывали тех затрат, которые...
Нет, но Усомнившийся Макар, а вы читали вот этот документ, а там разве написано, что они должны покрывать все?
Ну а зачем тогда такая страховка? Давайте тогда это не страховкой называть. А ну, чем-то типа страховки.
Нет, ну подождите, страховки бывают разные, вот такая тоже бывает.
Знаете что, я вот не плачу, а деньги складываю в банк, и начисляются мне проценты ежемесячно. Что-то произойдет, вот я тогда деньгами и распоряжусь.
Нет, это тоже подход. Многие, кстати, так поступают, потому что у нас нет привычки страховать. Или доверия страховым компаниям нет, не знаю. Я трачу и не плачу. Не очень понятно, о чем-то пишет Валерий. Государственная дума приняла закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Это третье окончательное чтение по поводу этого законопроекта. Документ был внесен довольно давно, и вот теперь он принят в третьем чтении. Страхование все-таки, несмотря на то, что ожидали противоположного, страхование в итоге будет осуществляться на добровольной основе.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минэкономразвитие сообщает нам, что рост цен в регионах России в июне не превысил 4%. И все бы ладно, но дальше в этом документе сказано, нам напоминают, что Центробанк прогнозирует инфляцию на конец этого года на уровне 3,5-4%. А мы говорим только изменение цен в июне. И вот тут вот, только вот, например, в Ингушетии рост цен, а это самый большой на территории Российской Федерации, рост цен 3,7%. То есть практически годовая инфляция в течение одного месяца. Производители, как говорят, нет, это в Дагестане, там совсем маленькая инфляция, даже не инфляция, а дефляция 0,2%. И вот «Известия» пишут, что в Дагестане сбор нового урожая, производители стремятся выставить свежие овощи и фрукты, и это повлияло на цены. Ну, в сторону снижение. Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие брокеры», доцент РАНХИКС. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот скажите, как может быть такое, что в июне рост цен в регионах не превысил 4%, а за 2017 год инфляция, 18-й, извините, на конец этого года запланирована на уровне 3,5-4%?
Ну, прежде всего, месячные данные сами по себе достаточно неустойчивы. Поэтому инфляция за месяц, ну, слабо позволяет прогнозировать, насколько изменится инфляция по итогам года. Кроме того, не стоит забывать, что около трети потребительской корзины среднего россиянина – это импортные товары. Поэтому, если произойдет та или иная подвижка валютного курса, ну, понятно, что это сильно повлияет на итоговую инфляцию.
Хорошо, вот эта картина в 4% в июне – это какая-то сезонная цифра? Так всегда бывает в начале лета? Или что-то необычное?
Ну, 4%, если речь идет о годовом выражении, то это как раз близко к таргету ЦБ. Вот. Кроме того, не стоит забывать, что...
То есть, подождите секунду, вот когда нам говорят, инфляция на конец года 3,5-4, и когда нам говорят, рост цен в июне, это одна и та же цифра все-таки?
Нет.
Вот объясните.
Как раз на этом и нужно акцентировать внимание, поскольку это абсолютно разные величины. Чаще всего и привычнее всего для людей оперирование годовой инфляцией. То есть, если прошел не весь год, а вот как сейчас, допустим, только часть года, то обычно говорят о накопленной с начала года инфляции, говорят, что инфляция составила столько-то процентов в годовом выражении. Довольно часто, особенно когда обсуждают поведение цен в разных регионах, оперируют инфляцией за месяц, пересчитанной в годовую. Ну, то есть, если за месяц, допустим, цены выросли на 0,5%, умножают на число месяцев в году и говорят, что в годовом выражении в этом месяце инфляция составила там 6%, соответственно. Вот. Но устойчивость, то есть как бы применимость данных за месяц для того, чтобы оценить годовую, все-таки не очень большая, потому что в отдельные месяцы и в отдельные регионы, в отдельных регионах инфляция может очень сильно месячно отличаться, но при этом инфляция годовая отличается гораздо слабее.
И вот эти 4% все-таки, так бывало прежде?
Чтобы была в течение месяца инфляция?
Да, при нынешних темпах инфляции, да.
Да, это явление редкое и, скорее всего, связано с какой-то статистической погрешностью. Поскольку все-таки такой скачок инфляции за один месяц, с учетом того, что, вот, ну, наверное, после конца 2015 года у нас инфляция все-таки заметно притормозила, это что-то, что намекает на погрешность измерений.
Но...
То есть инфляцию тоже меряют люди, причем как ее меряют к процессу, тоже имеется довольно много претензий. Вот, и не исключено, что это просто погрешность измерений.
Но возвращаясь к тому, что на самом деле на рынке вы уже как обычный человек, что называется, видите, здесь нет никаких признаков того, чтобы инфляция как-то ускорялась.
Ну, и наблюдаемая, вот та инфляция, которую мы как люди видим,
да,
инфляция и официальная, довольно сильно отличается. Знаете, не только в нашей стране.
Ну да.
Вот. И связано это со следующим, просто чтобы люди понимали, как меряют инфляцию. Составляется потребительская корзина. Вот сколько чего туда входят и услуги, и товары люди потребляют. Далее специальные сотрудники Росстата, да, посещают магазины, рынки и записывают цены. А потом сравнивают стоимость этой корзины, допустим, на сегодняшний день, месяц назад или год назад. И вот лукавство, вот именно лукавство статистических органов, причем не только нашей страны, вот это характерно для всех стран, заключается в том, что сознательно в потребительскую корзину добавляют, ну, побольше товаров и услуг, которые медленнее дорожают. Вот. И это приводит к тому, что официальная инфляция, вот, которая оперирует ЦБ, Росстат, она всегда меньше той, которую мы видим. Чтобы вы понимали масштаб, вот если речь идет о США, то там официальная инфляция около 2%, а реальная, наверное, ближе к 5%. Вот такое вот расхождение.
Но,
есть... нечто подобное наблюдается и у нас. Понятно, что если вы пойдете в магазин и точно так же сами померяете цену товаров, которые вы покупаете, там, в этом месяце, в предыдущем и так далее, то у вас тоже накопится приличная разница.
Ну вот с вашей точки зрения, в Штатах 2 это посчитанное, 5 реальное. У нас посчитанное, скорее всего, от 3,5 до 4 будет в годовом выражении, а реальное...
Я думаю, что ближе к 10. Кстати, любопытно, что инфляционные ожидания, вот у нас измеряют в том числе и инфляционные ожидания граждан, то есть людей опрашивают, а как они думают, какая инфляция. Вот эти вот инфляционные ожидания достаточно близки к 10%, что косвенно указывает на то, что вот инфляция, наблюдаемая домохозяйствами при походах в магазин, как раз, наверное, близка к этим, к этой цифре.
10% инфляции – это удвоение цен за 10 лет?
Да, примерно так. Но важно понимать, что даже 10-процентная потребительская инфляция, то, что мы с вами видим, да, это для России явление новое. Большая часть предыдущей нашей истории, после 91-го года, это все-таки жизнь в условиях, когда инфляция была заметно больше 10%.
Спасибо. Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие брокеры», доцент РАН ХИКС, был с нами на прямой связи. Григорий из Питера хвастается, что победил инфляцию, потому что на даче у него картошка созрела. 7373948, телефон прямого эфира. Есть ли ваши наблюдения насчет резкого ускорения роста цен в июне? Сергей Хистанов говорит, что это что-то такое необычное и скорее похоже на ошибку в расчетах. 7373948. Если вы заметили, то на чем? Ведь должны быть какие-то примеры, потому что у нас как-то принято говорить, да, цены растут, всегда растут, быстро растут и так далее. Но это все-таки скорее разговоры. Все это считается. 7373948, телефон прямого эфира. Ваше наблюдение в июне ускоренного роста цен на что-либо. На что у вас? Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, на охлажденную рыбу я покупаю только в одной сети, которая рядом с домом. Значит, за год выросло почти...
Но это за год, это про охлажденную рыбу мы говорили уже месяца два назад, да?
Да, ну, соответственно, это, понимаете, сейчас, конечно, дико упали цены на овощи и фрукты, то есть на сезонные товары, все остальное, мясо, то есть вот такого быстрого хранения, и колбасы, и сыр, и все, в июне действительно подросли 2, 3, 4, 5%. Потихоньку ползучие, но чувствуют.
Слушайте, вот вы так, вот я все-таки можно вас спрошу, вот да. Вы так легко подсчитываете 2, 3, 4, 5% на сыр? Вот я, например, не знаю, может быть, он и вырос в цене, но я не готов сказать, на 4 это процентов или на 5.
Ну, хорошо, понимаете, я преподаватель в ВУЗе, у меня с математикой вполне себе, если я вижу, что сыр, который я привык покупать для своей семьи, значит, был... Месяц назад 500 рублей, а сейчас стал 550 в этом же магазине, тот же самый сыр, то я, естественно, могу быстренько посчитать.
Но это происходит не в июне, а вообще в принципе такова...
Нет, в июне, вы знаете, вот в июне как-то... Кстати, знаете, скорее всего, на ожиданиях, то есть я об этом читал и видел сам, на ожиданиях повышения НДС многие начали заранее повышать цены. Вот это вот есть. У нас как только появляется
слух
о том, что... Что-то произойдет, производители и торговля пытаются сделать себе подушку безопасности, ну, естественно, за нас.
Ну, понятно, спасибо. Вырос бензин, выросло все. Ну, вот еще раз, бензин в последнее время даже наоборот упал. Александр, не надо. Мы говорим про июнь. Вот общие разговоры, это немножко про другое. За месяц не скажу, вот Сергей, конструктор ЗРК, хотя бы признается, но за 3 месяца сливочное масло подорожало со 120, со 130 рублей до 150, 160. Покажите где, Александр? Да вот на любую заправку зайдите и посмотрите. Только сравнивать надо очень аккуратно. Мы говорим сейчас про июнь месяц. А то вы начнете сравнивать с 2012 годом. Конечно, тогда вырос бензин. 7373948. Или, может быть, даже с январем этого года. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, да, Александр Москва. Ну вот я хочу обратить ваше внимание, что с июля введены онлайн-кассы.
С июля?
Так. Июля, да, введены онлайн-кассы. это фактически большинство участников. Большинство участников ставятся в положение, когда они вынуждены платить налоги.
То есть, грубо говоря, вот, они в июне, скорее всего, готовились к этому?
Они готовились. Сейчас, ну, все больше и больше платят. Плюс,
ну да,
повышение НДС, поэтому повышение, которое... Ну, я вот по себе оцениваю, что это примерно пропорционально вот тому, той прибавке НДС. Я думаю, что за счет онлайн-касс это в ближайшие 6 месяцев примерно 1-1.5%.
Ну, видите, мы видим июнь, нам показывают июнь как месяц, когда как-то необычно выросли цены. Судя по всему, еще раз напомню, речь идет о том, что рост цен в июне не превысил 4%, а прогноз годовой инфляции при этом тоже 4%. 7,3... Нет, не получается. Прямо сейчас новости.